говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей еженедельная спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. В Карабулахе в ходе спецоперации убит боевик, другой задержан. В Беслане продолжаются траурные мероприятия памяти жертв трагедии. Северная Корея демонтирует все ядерные установки до конца года. Махмуд Аббас изменил закон о выборах. В ингушском городе Карабулак завершена спецоперация по задержанию боевиков. Один оказал сопротивление и был застрелен, другой задержан. Как сообщил Интерфаксу представитель временной группировки войск, погибший боевик подозревается в причастности к убийству русской семьи и нападению на двух пастухов-дагестанцев. В операции участвовали сотрудники ФСБ и мобильного отряда МВД. В Беслане продолжаются траурные мероприятия в спортзале школы, где удерживались заложники, установлен деревянный крест. На стенах фотографии погибших. Люди продолжают приносить цветы к руинам школы и на мемориальное кладбище. В Москве, где состоялось празднование Дня города, никаких официальных траурных мероприятий не проводилось, говорит бесланская активистка Рита Седакова.
Значит, для вас траурные дни Беслан, а для Москвы два дня гуляния. Для одних детей праздники, представления, карусели, угощения. Для других детей погребальные свечи и цветы. Это неправильно.
Это была Рита Седакова. Вот что сказала по этому поводу председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева.
Я думаю, что это искусственное, а может быть глубоко продуманное разделение людей на тех, кто скорбит и плачет в эти дни, на людей пострадавших и на людей сочувствующих и на людей радующихся.
Сказала Сусана Дудиева. Ровно 3 года назад бесланская трагедия унесла жизни 333 человек, в том числе 186 детей. Трехдневный траур в Беслане продлится до завтрашнего дня, а учебный год начнется только 5 сентября. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 2 декабря выборов в Государственную Думу. Все 450 депутатов Нижней Палаты Парламента будут избираться по партийным спискам. Проходной барьер для партии установлен на уровне 7%. Председатель ЦИК России Владимир Чуров заявил, что в списках для участия в выборах числится 15 партий. Дело организатора московского митинга в память Анны Политковской. Мировой суд рассмотрит 5 сентября, сообщает Интерфакс. Андрей Налетов был задержан 30 августа сразу после митинга на Пушкинской площади, где присутствовали около 300 человек. Милиция составила административный протокол, заявив, что численность митингующих в 3 раза превысила заявленную.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея рассекретит информацию о своей ядерной программе и демонтирует все ядерные установки до конца года. Об этом сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл, глава американской делегации на завершившихся в Женеве переговорах между США и КНДР. По его словам, на встрече обсуждались вопросы подготовки 6-сторонних переговоров по северокорейской ядерной программе в Пекине и перспективы улучшения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас своим указом внес изменения в избирательный закон с целью поддержать возглавляемое им движение «Фатх» на будущих выборах. Палестинцы теперь будут голосовать только по партийным спискам. Выборы в округах отменяются. На последних парламентских выборах в прошлом году Хамас победил в большинстве округов и получил право сформировать правительство. Согласно указу, все кандидаты должны признать Организацию освобождения Палестины ООП как единственного законного представителя палестинского народа. Хамас не входит в ООП. Это еще один шаг главы палестинской автономии в попытке изолировать движение Хамас, которое в июне захватило власть в секторе Газа. Дата внеочередных выборов пока не определена. Журналисты призывают палестинские власти прекратить гонения на работников СМИ как в секторе Газа, так и на западном берегу Иордана, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Журналистская организация International Middle East Media Center, объединяющая как палестинских, так и иностранных журналистов, выступила с требованием прекратить гонения на журналистов на палестинских территориях. По сообщению центра, только за последнюю неделю полиция Хамас трижды нападала на журналистов при исполнении профессиональных обязанностей. Не далее, как в пятницу, во время разгона демонстрации протеста сторонников партии «Фатх» в Газе, пострадали 2 французских журналиста. Полиция преследует работников СМИ и на западном берегу Иордана. В пресс-релизе говорится, что палестинская конституция гарантирует свободу прессе и право журналистов на беспрепятственное освещение событий на палестинских территориях. Несмотря на это, нападение на журналистов происходит все чаще, говорится в документе. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Ираке в ходе операции американских военных уничтожены по меньшей мере 8 боевиков. 4 экстремиста, по сообщению командования, задержаны. Кроме того, освобождены 9 иракцев, которых боевики Аль-Каиды собирались судить. США подал в отставку замешанный в сексуальном скандале сенатор-республиканец Ларри Крейг, 10 лет представлявший штат Айдахо в Конгрессе и 17 лет в Сенате, рассказывает корреспондент Радио Свободы Владимир Морозов.
Ларри Крейг был арестован 11 июля в аэропорту города Миннеаполис, в туалете, который известен как место встреч местных гомосексуалистов. 62-летнего сенатора обвинили в непристойном поведении, и он признал себя виновным, хотя позже называл это признание ошибкой. Сенатор уходит в отставку 30 сентября. Сторонники Крейга настаивают на его невиновности. Если флирт с другим человеком считать преступлением, то все мы должны быть в тюрьме. Ехидные наблюдатели напоминают, что сенатор флиртовал в туалете, сидя, извините, на толчке. Скандал имеет неприятный душок еще и потому, что сенатор, который заявлял, что он не гей, ратовал за ограничение прав гомосексуалистов. Как правило, другие законодатели, замешанные в сексуальных скандалах, боролись за свои посты дольше. Так, в прошлом году не сразу ушел в отставку конгрессмен Марк Фоули, когда всплыли его страстные интернетные послания молодым подчиненным. Только после долгой борьбы в 1995 году ушел сенатор Боб Пэквуд, которого обвинили в сексуальных домогательствах 17 сотрудниц. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Самолет российской авиакомпании «Вим Авиа» не может вылететь из испанского города Аликантес 1:00 по московскому времени. Как сообщил агентство «Интерфакс», представитель компании, на лобовом стекле самолета была обнаружена трещина. Неисправность устраняют. Все 213 пассажиров размещены в гостинице. Вчера самолет той же авиакомпании не смог покинуть Барселону из-за неисправности двигателя. Более 200 человек были вынуждены провести ночь в аэропорту. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск «Последних известий». Далее в нашем эфире еженедельная спортивная программа «Прессинг».
Говорит Радио Свобода. В эфире 639-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг». Спортивные новости уикенда.
Легкоатлеты прощаются с Осакой.
Скромный урожай собрала сборная России.
Но к Татьяне Лебедевой претензий нет.
А баскетболисты готовятся к старту.
Сергей Чернов уверяет, что сборная готова.
А Сергей Селиванов с этим не согласен.
Российские выходки позорят футбол.
Сербский опыт борьбы с ними.
Очередной российский капитал
отправляется в Англию. У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу начинаем новостями уикенда. С ними вас познакомит Наталья Федотова.
Теннис. Шестой день открытого чемпионата США оказался неудачным для российских теннисисток. Проиграли свои матчи третьего круга вторая и седьмая ракетки соревнований Мария Шарапова и Надежда Петрова. Шарапова уступила Агнешке Радванской из Польши 4-6, 6-1, 2-6, а Петрова венгерке Агнеш Саваи 4-6, 4-6. Проиграла и Мария Кириленко украинке Юлии Вакуленко 2-6, 4-6. Две россиянки вышли в 1/8 финала. Светлана Кузнецова взяла верх над испанкой Анабель Медина Гарригес 6-3, 6-1, а Анна Чеквитадзе над Саня Мирзой из Индии 6-2, 6-3. Не смогли пробиться в эту стадию турнира еще несколько сильных теннисисток: швейцарки Мартина Хингис и Пати Шнидер и Николь Вайдишева из Чехии. В мужской части соревнований Николай Давыденко в третьем круге выиграл у испанца Николаса Альмагро 7-5, 6-0, 7-5. Кроме россиянина, в 1/8 финала также вышли швейцарец Роджер Федерер, американцы Энди Родик и Джеймс Блейк, испанец Фелисиано Лопес, немец Томми Хаас, чех Томаш Бердых и Хьюн Тайкли из Кореи. Академическая гребля. В Мюнхене прошел очередной чемпионат мира. Три команды выиграли на этом первенстве по 3 золотые медали: Новая Зеландия, Австралия и США. по 2 награды высшего достоинства у сборных Белоруссии, Голландии, Италии, Польши и Великобритании, которая заняла первое место по общему количеству медалей – 9. По 1 золотой медали выиграли гребцы Китая, Канады, Словении и Дании. Всего же на пьедестал почета поднимались представители 22 стран. Сборная России выступила лишь в одном финале. Мужская восьмерка заняла 5 место и получила право на выступление на Олимпийских играх 2008 года. Еще одна путевка в Пекин досталась мужской четверке парной, победившей в воскресенье в утешительном финале «Б». Хоккей. Завершилась российская часть суперсерии молодежных сборных России и Канады, посвященная 25-летию первых встреч хоккеистов НХЛ и СССР 1972 года. Четвертый матч прошел в Омске, и молодые канадцы вновь победили 4-2. Таким образом, команда Канады ведет в серии 4-0. Предыдущие 3 матча канадцы выиграли у россиян с такими результатами 4-2, 3-0 и 6-2. Вторая часть суперсерии пройдет в Канаде, где будут также сыграны 4 матча.
Завершился чемпионат мира по легкой атлетике в Осаке. Весьма невыразительным оказалось выступление российской команды. Для кого-то, может быть, неожиданно, но, надеемся, не для слушателей «Радио Свобода», поскольку о многих казусах в ходе ее подготовки мы рассказывали. Итоги же выступления россиян и краткий его анализ предлагает Елена Приходько.
Российские любители легкой атлетики привыкли, что в первые дни крупнейших мировых форумов Россия, как правило, остается без медалей. Так уж получается, что те виды программы, в которых россияне сильны, проводятся где-то в середине или конце турнира. Нынешний чемпионат мира не стал исключением. В первые 2 дня сборная России не завоевала ни одной медали. Открыли же счет золоту и серебру хрупкие девушки, бегуни на 3000 метров с препятствиями. Там фаворитом соревнований считалась рекордсменка мира Гульнара Самитова-Галкина. Но победу в итоге праздновала ее соотечественница Екатерина Волкова. Серебро завоевала Татьяна Петрова. Волкова при этом установила еще и новый рекорд чемпионатов мира, показав второе время в непродолжительной истории этого вида легкой атлетики. Но настоящий подарок преподнесли российские девушки на следующий день. Прыжок в шестом, золото и бронза у Есенбаевой и Феофановой. Прыжок в длину, весь пьедестал почета у россиянок Лебедева, Колчанова и Котова. Могла быть и шестая медаль, но Ольга Котлярова в финале бега на 800 метров стала только четвертой. Большая часть спортсменок уже через день отправилась из душной Осаки домой, кроме Татьяны Лебедевой, которой предстояло выступить в своей излюбленной дисциплине тройном прыжке. Поклонники королевы спорта хорошо помнят Олимпиаду в Афинах, где Лебедева стала чемпионкой в прыжке в длину. Тогда, как и сейчас, длина в расписании стояла раньше тройного, на который у Тани сил не хватило. Она упустила заветное золото, отложив мечту до игр в Пекине. Чемпионат мира должен был стать маленькой репетицией, но вновь не сложилось. Накануне старта Лебедева призналась, что устала после длины и надеется выиграть тройной прыжок первой попыткой.
После соревнований в длине я очень устала, мышцы болят, но я должна прыгать, поэтому в тройном прыжке я решила сконцентрироваться на первой попытке. Есть еще сутки, чтобы восстановиться. Думаю, этого времени будет достаточно. Конечно, это моя мечта – выиграть золото в 2 видах. Я к этому готовилась и буду стараться это осуществить. Вы, наверное, знаете, что я никогда не сдаюсь, пытаюсь фокусироваться на каждом прыжке и бороться до последней попытки.
Однако бойцовские качества Татьяне Лебедевой на следующий день не помогли. Эффект первой попытки использовала кубинка Ергелис Савина, показавшая лучший результат сезона в мире – 15 метров 28 сантиметра. Лебедева же начала с 14,75, а в предпоследней попытке добавила до 15 метров 7 сантиметров. Вообще, руководство команды ставило перед спортсменами задачу выиграть 18 медалей, из которых 6-8 золотые. Кажется, впервые за последние годы сборная России не выполнила заявленный план. 16 наград, из них только 4 золотые и лишь 3 место в общем зачете. При этом все медали, за исключением серебра прыгуна в высоту Ярослава Рыбакова и бронзы олимпийского чемпиона в беге на 800 метров Юрия Барзаковского, завоевали представительницы прекрасного пола. Теперь у руководства команды есть время, дабы проанализировать, правильно ли прошла подготовка к чемпионату мира. Ведь, несмотря на заговоры молчания российских тренеров и спортсменов, вопросов по проведению акклиматизационного сбора во Владивостоке и по общим тенденциям развития этого вида спорта в России остается много. К примеру, белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук, завоевавшая серебро, уверена, что, цитирую, «сбор во Владивостоке – это неправильно, потому что вам, по сути, пришлось дважды акклиматизироваться к двум разным климатам. Организм устает в таких условиях, а наш метод таков. Нужно приехать за пару дней до соревнований, пока организм не перешел на новое время спокойно выступать», – уверена Остапчук. Стоит заметить, что американцы и британцы выбрали местом подготовки Макао и, по всей видимости, не прогадали. Во всяком случае, жалоб на погодные условия, на обмороки и всевозможные просчеты из этих команд не поступало. Россияне же опять думают о Владивостоке, где собираются провести подготовку к Олимпиаде в Пекине.
Соображение Елены Приходько дополним некоторыми статистическими данными.
И прежде всего назовем чемпионов, тех, кто стал победителями в последние два дня мирового первенства. Два дня эти, как всегда, были наиболее насыщены. Начнем с мужчин. Австралиец Нейтан Дикс стал лучшим в ходьбе на 50 километров. В состязаниях в прыжках с шестом победил американец Брэд Уокер. Дальше всех копье метнул финн Тера Петкамяки. И в десятиборье на протяжении двух дней состязались десятиборцы. Победил здесь чех Роман Шеберли, для которого титул чемпиона мира был единственным недостающим в его коллекции наград. Он и чемпион Европы, и чемпион Олимпийских игр, мировой рекордсмен. Вот, наконец, стал и чемпионом мира. В беге на 800 метров победил кениец Альфред Кирва Его. А на дистанции 5000 метров победу праздновал выступающий за США Бернард Лагат, который сделал выдающийся дубль, поскольку ранее на этом же первенстве выиграл он на дистанции 1500 метров. Ранее совмещать эти две дистанции столь успешно никому на мировых первенствах не удавалось. И прошли по традиции в заключительные дни две эстафеты, в которых победили американцы. В беге 4 по 100 метров в составе американской команды выступал Тайсон Гэй и завоевал третье свое золото Осаки. Победили американцы и на дистанции 4 по 400 метров.
Если победы мужчин-американцев в эстафетах уже довольно привычны, хотя частенько американцы роняли палочку и из-за этого не побеждали, то победы женщин в эстафетах 4 по 400 метров и 4 по 100 были приятной неожиданностью для тренеров американской команды, ибо комплектование составов на эти эстафеты вызвало у них определенные трудности. Дистанцию 1500 метров выиграла Мариам Юсуф Джамаль из Бахрейна, опередившая россиянку Елену Соболеву, которой до этого принадлежал лучший результат сезона в мире. Не стало неожиданностью и победа Месерет Дефар из Эфиопии на дистанции 5000 метров. Ну, а рано утром в воскресенье марафонскую дистанцию быстрее всех пробежала Катрин Дереба из Кении. И, наконец, остался у женщин неназванными нами прыжок в высоту. Здесь, как и ожидалось, хорватка Бланка Влашич была сильнее всех.
Ну и таким образом мы имеем следующее положение в командном зачете. Сборная США выиграла его уверенно, ну в этом можно было не сомневаться уже после первых дней состязаний. 14 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей. А если считать по количеству золотых, ну так обычно и составляется этот неофициальный командный зачет, то на второй позиции оказалась сборная Кении, потому что у нее 5 высших наград, 3 серебряные и 5 бронзовых. У команды России 4 золотые, 9 серебряных медалей и 3 бронзовые, то есть всего 16, и по общему количеству медалей это второй показатель вслед за командой США. Кроме того, 3 высшие награды имеет Эфиопия, по 2 Германия, Чехия и Австралия, еще по одной есть у 15 команд, то есть всего чемпионами мира в Осаке стали представители 22 стран. В целом же на пьедестал почета поднимались легкоатлеты из 46 государств.
В понедельник в Испании стартует чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд. Российская команда, как это не покажется многим удивительным, завоевывала последний раз медали этого турнира 10 лет назад, тоже, к слову, в Испании, где заняла 3-е место. Чемпионом же Европы сборная тогда СССР вообще становилась в далеком 1985 году. Нынешние руководители российского баскетбола, в частности президент Федерации Сергей Чернов, полны решимости прервать затянувшийся кризис.
На мой взгляд, все те условия, которые, в общем-то, были созданы и ставились передо мною федерацией со стороны тренерского штаба и генерального менеджера, все они выполнены. Второй момент, значит, на мой взгляд, тренерский штаб. Мы привлекли одного из ведущих тренеров Европы сюда, это вы знаете. У нас сильный тренер по физической подготовке. Весь тот план, который нам был предоставлен главным тренером, а это он попросил как бы 6 недель, он выполнил. Привлечены были все сильнейшие игроки на сегодняшний день, которые могут играть с гербом нашей страны. И, наверное, сегодня мы можем просто говорить... Этого взяли или этого не взяли, там, о 12-м, о 13-м, об 11-м, о 10-м. Но в целом, я хочу сказать, все те люди, которые были привлечены, их было, по-моему, там 18 человек, все 18 человек, они это все сильнейшее, что было собрано. Да, вот у нас на сегодня вот такие вот игроки. Какие есть, такие у нас они и будут играть. Они для нас дороги, потому что они наши лучшие. Все, что мы хотели с этим лучшим сделать, мы сделали. Те задачи, которые стоят, вы говорили, это максимум нам нужно попасть напрямую на Олимпиаду и программа минимум. Нам надо попасть в 7 сильнейших команд Европы, чтобы играть отборочный квалификационный турнир, который в июле следующего года будет проходить.
Откровения Сергея Чернова невольно наводят на мысль, что чиновник заранее готовит пути отступления на случай неудачного выступления россиян на первенстве континента. Дескать, мы сделали со своей стороны все возможное, а там уж как Бог даст. На самом-то деле ситуация обстоит таким образом, что ВОЗ остается на прежнем месте уже несколько лет, то есть притока молодых талантов в сборную не наблюдается, тренер-иностранец новаций никаких в игру команды не внес. Посему оценки многих специалистов, в частности заслуженного тренера России Сергея Селиванова, который сам проработал в сборной страны немало лет, занимаясь подготовкой молодежи, контрастирует с суждениями Чернова.
Я имею свою точку зрения на этот вопрос. Я считаю, что Блат может быть и классный специалист, но далеко не лучший. И то, что у нас и есть, и были, и работали с этой командой не менее классные тренеры, это моя точка зрения. И немножко, так сказать, вот удивляет, когда в «Спортэкспрессе» прозвучала информация о том, что это самая молодая за все время команда. Самая молодая команда была у Елевича, когда практически тот же состав. Они играли в Швеции на чемпионате Европы. Но несколько меня удивляет момент, что в команду, при всем уважении к Падиусу, который поехал и отдается сила, но будучи травмированной и не попадает в состав «Фридзон», у меня, так сказать, вызывает некоторое недоумение по этому поводу. По степени готовности команды. Очень бы хотелось, чтобы наша команда, естественно, выступила как можно лучше. Но я думаю, что соглашусь с Кириленко, что мы, наверное, сейчас, если хорошо, если попадем в отборочный турнир, то я думаю, что это будет большое, наверное, достижение сейчас.
Вот и дожил Сергей Селиванов до времени, когда перед сборной России ставится задача всего-навсего попасть в квалификационный олимпийский турнир. Откровенно говоря, и эта цель выглядит призрачно, если посмотреть на соперников россиян по групповому турниру. Греки – действующие чемпионы Европы, сербы – традиционные фавориты турнира, ну а сборная Израиля укомплектована, в частности, игроками двукратного победителя Евролиги Маккаби из Хайфы. Как говорится, делайте ваши ставки.
В последнее время футбольный мир стал часто сталкиваться с проявлениями расизма на трибунах. В России недавно прошло разбирательство по поводу баннера, вывешенного спартаковскими болельщиками. Аналогичный случай был зафиксирован и на Украине. Есть прецеденты и в Сербии, и один из них имел место во время молодежного чемпионата Европы. О том, чем грозит это сербскому футболу и как с этим пытаются бороться, из Белграда рассказывает Иван Цветкович.
Над сербским футболом навис новый дамоклов меч – расизм. У сербов еще сердце щемило из-за проигрыша 22 августа в Брюсселе бельгийцам 2-3, возможно, рокового в отборочном цикле чемпионата Европы, когда день позже, словно гром среди ясного неба, ударила информация из УЕФА за проявление расизма фанатами в матче с англичанами 17 июля во время Европейского молодежного чемпионата в Голландии, штраф футбольному союзу Сербии увеличили с 2,5 раза, с 24 тысяч евро до 61 тысячу. Сербскому союзу придется заплатить сразу 50 тысяч, а остальное, если в течение 2 следующих лет случится нечто подобное. УЕФА напомнил, что футбольный союз Сербии, он же преемник футбольного союза Югославии и футбольного союза Сербии и Черногории, подвергался штрафу 42 раза, причем 27 раз в последние 5 лет. Но умопомрачительным оказалось откровение главы Международной комиссии Сербского футбольного союза Добрива Танасевича. В воскресном номере белградской газеты «Политика» он сообщил, что лично президент УЕФА Мишель Платини настаивал на исключении Сербии из всех соревнований на 2 года. Но действительно ли сербы являются расистами? Недавно Тони Блэр, тогда еще в роли премьер-министра Великобритании, выступая по поводу запрета парламентом работорговли в 1807 году, заявил, что у него просто в голове не укладывается всего лишь 200 лет тому назад такое, по его словам, одно из самых позорных предприятий было абсолютно законом Великобритании. А как обстояли дела у сербов в то время? Именно тогда они, будучи православными и славянами, вели борьбу не на жизнь, а на смерть, так называемое первое сербское восстание, чтобы освободить себя из-под рабства турок, инородцев и к тому же мусульман. Когда на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году американские чернокожие спортсмены на пьедестале поднимали кулак в знак протеста против расизма США, в Сербии, а также во всей Югославии, основоположницы движения неприсоединившихся стран в полном разгаре вели кампанию за то, что люди всех разбрать. Тогда наказывали не только за расизм, но даже за проявление любого национализма. Значит, Сербия ни за что, ни про что прикована к позорному столбу. То, что исторические причины не позволили сербам проявляться расизм раньше, не обозначает, будто у них не разводятся расисты. Просто расизм, как и все запреты в былые времена, нашел в Сербии, особенно среди несовершеннолетних, плодородную почву. В качестве свидетельства того, что это не представляет собой чего-то исконно сербского, можно привести следующий пример. В прошлом году мишенью фанатов Бораца из сербского города Чачак оказался зимбабвеец Майкл Танванера, член их клуба. Притом они были одеты в белые капюшоны и к тому же оснащены знаменами Ку Клукс Клана и давно не существующей конфедерации Южных штатов США. Просто в сербской истории не пришлось с чего брать пример. Прежде тот чернокожий футболист пару лет без каких-либо проблем играл в клубе Явор из Иваницы, городка, откуда рукой податься до Чачака. Чтобы предупредить роковое будущее, футбольный союз Сербии начал пропагандистскую деятельность. Накануне матча с Бельгией директор сборной Зоран Миркович раздавал болельщикам листовки с призывом «Остановим расизм» на сербском и английском языках и напутствиями, как оказывать поддержку с трибун. Главный тренер сборной, испанец Хавьер Клементе, предупреждает: «Мы находимся под микроскопом УЕФА за расизм и хулиганство и должны вести себя как следует, а то нас вышвырнут с чемпионата Европы». Президент Союза Звездан Терзич пообещал провести просветительские мероприятия по борьбе с расизмом и хулиганством. Можно ли победить такое зло? Конечно, надо верить, что можно. Кажется полностью понятным, что Платини, желающий покончить с расизмом и хулиганством на стадионах, нуждается в наглядном драконовском наказании кого-нибудь, чтобы неверные ФАМИ поняли, с ним нельзя шутить. Для этого Сербия сейчас подходит лучше всех. Из-за ее наказания у него не будет болеть голова, потому что по сложившимся политическим причинам никто не будет поднимать голос в ее защиту. Что же делать футбольному союзу Сербии? Можно не сомневаться в том, что листовками, просьбами, совещаниями и прочим проблему не решишь. Почему? Ведь никто не стал расистом или хулиганом, читая листовки, следя за пресс-конференциями или посещая какие-то совещания по развитию расизма и хулиганства. Самое интересное, что Сербский союз и его клубы много раз были жертвой своих фанатов, и много денег ушло из их касс, но никто при этом не подал в суд на виновников этих штрафов. А если бы тем расистам и хулиганам, опознанным по теле, видео и фотосъемкам, пришлось платить штраф, и к тому же нешуточный, из своего кармана, чтобы они хорошо подумали, как вести себя в следующий раз.
Согласитесь, мера, предложенная нашим белградским коллегой Иваном Цветковичем, могла бы оказаться весьма действенной. Материальный стимул во многих случаях оказывается решающим. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В ингушском городе Карабулак завершена спецоперация по задержанию боевиков. Один убит, другой арестован. В операцию участвовали сотрудники ФСБ и мобильного отряда МВД. В Беслане второй день траура. В спортзале школы, где удерживали заложники, установлен деревянный крест на стенах фотографий погибших. В Москве, где сегодня праздновали День города, никаких официальных траурных мероприятий не проводилось. В воинской части в Нижнем Новгороде военнослужащий покончил жизнь самоубийством. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 2 декабря выборов в Государственную Думу. В списках для участия в них числится 15 партий. Проходной барьер установлен на уровне 7%. Дело организатора московского митинга в память Анны Политковской мировой суд рассмотрит 5 сентября. Андрей Налетов был задержан 30 августа сразу после акции на Пушкинской площади, где присутствовали около 300 человек. Милиция заявила, что численность митингующих в 3 раза превысила заявленную. Северная Корея рассекретит информацию о своей ядерной программе и демонтирует все ядерные установки до конца года. Об этом сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл, глава американской делегации на завершившихся в Женеве переговорах между США и КНДР. На севере Ливана армия взяла под полный контроль лагерь палестинских беженцев, где более 3 месяцев укрывались боевики группировки «Фатх аль-Ислам». В ходе штурма были убиты более 30 экстремистов, 15 задержаны. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас своим указом внес изменения в избирательный закон с целью поддержать возглавляемое движение «Фатх» на будущих выборах. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики вновь отверг критику американских политиков в адрес правительства. По словам Аль-Малики, сенаторы-демократы Карл Левин и Хиллари Клинтон, требующие его отставки, не отдают себе отчета в сложности, стоящих перед иракским кабинетом задач после десятилетий диктатуры и войны.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
На открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке завершены матчи 3-го круга. И большие потери в этот уикенд понесла сборная России. То есть сборной мы называем теннисистов весьма условно, потому что это индивидуальный вид спорта. Однако, когда начинаются турниры такого ранга, всегда оптимизм руководителей российского тенниса брызжет через край. 26 спортсменов России, теннисистов России начинали этот турнир. 8 мужчин-теннисистов и 18 теннисисток. По окончании 3 кругов в сетке осталось лишь 3 теннисистки и 1 теннисист. Это Николай Давиденко, а 3 теннисистки — Динара Сафина, Светлана Кузнецова и Анна Чеквитадзе.
Ну и тут, наверное, можно вспомнить то, что в свое время, сравнительно недавно, когда проходил уимблдонский теннисный турнир, предыдущий турнир «Большого шлема», говорил Владимир Камельзон в одной из телепередач, и Аркадий Ратнер тогда в прессинге его цитировал. Камельзон сказал, что здесь не работает закон перехода количества в качество. И действительно, приятно, конечно, многим поклонникам российского тенниса смотреть на обилие имен в сетке на старте каждого турнира, но всем понятно, что теннисисты, да, наверное, не только в России, а в любой стране, бывают сильнее, бывают слабее, бывают очень сильные, ну, бывают и так себе. Вот это все и выясняется, как правило, в первых же кругах крупного турнира, вот выяснилось и на сей раз. Хотя, конечно, некоторые поражений россиянок, мне кажется, можно назвать сенсационными. Например, проигрыш Марии Шараповой, прошлогодней, к слову сказать, победительницы этого турнира, Агнешки Радванской из Польши. Ну, запланированным никак не назовешь. Но для многих теннисисток первый, второй, ну или на крайний случай третий круг действительно являются пределом, учитывая уровень их мастерства.
Надо сказать, что Владимир Кремезон – это не просто специалист и хороший тренер, но это еще и председатель тренерского совета Федерации тенниса России. И он, в отличие от других руководителей этой федерации, придерживается всегда очень трезвого, спокойного, аналитического взгляда на состояние дел вверенной ему федерации. Почему я это подчеркиваю? Потому что Шамиль Торпищев, например, уверял всех, что Михаил Южный должен очень хорошо выступить на этом турнире, ибо, по мнению Шамиля Торпищева, он ничем не уступает Рафаэлю Надалю. А Надаль сейчас не в очень хорошей форме, а Южный в очень хорошей форме. Вот такие оптимистические прогнозы специалистов, а нельзя сомневаться в том, что Торпищев грамотный специалист, он специалист прекрасный, но вот этот оптимизм всегда вызывает определенные сомнения. В данном случае они очень быстро возникли, эти сомнения, после третьего круга.
Но наши постоянные слушатели, особенно слушатели программы «Час прессы. Спорт», конечно же, очень часто говорят и говорили бы, думаю, и сейчас о прогнозах не только специалистов, но и наших коллег-журналистов, потому что вот уж этот, я не знаю, как назвать, шапкозакидательский или залихватский такой настрой для прессы характерен еще больше, чем для многих руководителей. Поэтому уж оставим в стороне, что писалось и что говорилось о... не о тех достижениях, которые уже состоялись, а о тех, которые должны были по планам многих журналистов состояться. Этот вопрос мы оставим в стороне. Мне кажется, вполне можно констатировать, что все прошло очень закономерно. Те теннисисты, которые на протяжении всего сезона демонстрировали, пожалуй, лучшую игру, лучшую форму, у мужчин это бесспорно Николай Давыденко, у женщин это Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Динара Сафина. Они, в общем, на протяжении всего сезона, по-моему, выступали вполне прилично, и поэтому... нет никакой неожиданности в том, что они вышли в четвертый круг. Тогда как для многих, мне кажется, все зависит просто от того, как сложится сетка. На кого попал более сильный соперник, менее сильный соперник оказался, ну вот так и прошел на один круг дальше, один круг ближе.
Мне кажется, отдельно надо сказать несколько слов о Марате Сафине, потому что каждое его выступление в каждом турнире предваряется оптимистическими прогнозами. Он обещает все время наконец-то сыграть хорошо. Хорошо, но, видимо, по заказу сделать такое невозможно.
На минувшей неделе случилось событие, заслуживающее внимания нашей рубрики «Экономика большого спорта». В некоторых программах «Радио Свобода» мы информировали слушателей о том, что российский предприниматель Алишер Усманов приобрел пакет акций футбольного клуба «Арсенал Лондон». Ну, а проанализирует сие эксперт прессинга Роберт Воскиричан. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Да, уж Усманов, Алишер помог нашей рубрике, оказал, я как недавно выразился в беседе с вами в частной, оказал гуманитарную помощь нашей рубрике. Совершенно потому верно. Что такое... такое бестемье было, вот. Хотя вроде и есть соревнования, и чемпионат России по футболу полным ходом, соревнования по теннису, открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки, суперсерия молодежная, хоккейная, чемпионат мира по легкой атлетике, но для нашей рубрики особых новостей не было.
Но предвидеть можно было какие-то активные действия российских и других предпринимателей в отношении английской премьер-лиги футбольной?
Ну, чтобы предвидеть, это настолько очевидно, что это даже и предвидеть не надо, это просто надо читать регулярно газеты, не обязательно даже спортивные, все об этом пишут.
Почему Англия, Роберт, а не, скажем, Испания?
Потому что в Англии действительно чемпионат, премьер-лига действительно стала бизнесом. И это стало особенно рельефно или выпукло, как любят иногда выражаться журналисты, после подписания беспрецедентного контракта с телевидением, по которому ежегодно более миллиарда долларов получают все клубы премьер-лиги, а их, я напомню, уважаемым нашим слушателям, 20. Я часто говорю об этом, часто повторяю, но не перестаю от этого удивляться, что даже аутсайдер, который вылетает, или аутсайдеры, которые в итоге вылетят в мае 2008 года из английской премьер-лиги, на прощание еще получат примерно по 30, 40, 50 миллионов долларов. долларов от этого контракта. Вот такой вот прощальный поцелуй. Если раньше, допустим, 2, 3, 4 года назад, даже английские исследователи футбольного бизнеса или футбольной индустрии, как там это все дело называется, говорили, что это все-таки больше лотерея, чем бизнес, и прибыльные от силы 4-5 клубов, остальные как бы между ними и остальными пропасть. Сейчас ничего этого нет. Сейчас даже середняки могут позволить себе, типа Портсмута, Болтона там, и так далее. Уигана могут позволить себе покупки легионеров по 5, по 7, по 8, по 10, по 12 миллионов евро. Ну что вы говорите, 12 миллионов евро в России, даже которая, в общем-то, уже задыхается в деньгах, чемпионат совершенно незаслуженно, на мой взгляд. И то 12-миллионный контракт, вот Ковенаги, правда, он не стоил этих денег, но тем не менее контракт-то крупный. А так вот ЦСКА покупает отличных игроков, бразильцев, которые делают...
Ну до 10 миллионов.
Ну да какой 10? 7, 8 миллионов, 5, 6. Соответственно, и прибыли большие. Я уже не говорю об имидже, я уже не говорю о политическом моменте, я уже не говорю о том, что владелец клуба английской премьер-лиги – это уже другой человек, это все отдельно. Я говорю только о бизнесе, что можно получить прибыль. То есть они вкладывают не в нечто такое, что непонятно, что принесет, помимо головной боли, я имею в виду российские клубы там, или еще какие-нибудь там болгарские, допустим, еще какие-нибудь. А это даст твердую прибыль, может быть, не очень большую, но в случае с Арсеналом-то как раз-таки не такую уже малую. В этом процессе ты находишься в бизнес-логике. Я имею в виду, становлюсь на сторону там Усманова или Гайдамака.
То есть получаешь статус.
Ты получаешь сразу все в одном флаконе, в одном пакете. И прибыльный бизнес, если его наладит, он будет очень прибыльным. И статус, и, в общем-то, и многие двери будут открываться легче, чем открывались бы до того и так далее. И вообще, конечно же, все это способствовало тому, что очень многие бизнесмены, иностранного происхождения бизнесмены, купили английские клубы. Ну, если говорить о россиянах, ну, прежде всего, конечно, это нашумевшая покупка Романа Абрамовича, Челси. Но, кроме того, семейство Гайдамаков, хотя, конечно, россиянами их можно назвать с большой долей условности, потому что, ну да, нас объединяет общая родина, СССР, старший Гайдамак, он уже еще из Советского Союза уехал во Францию, потом еще где-то жил, то ли в Анголе, ну, это длинная история, не будем усложнять наш сегодняшний разговор. В итоге оказался в Израиле, он израильский гражданин, более того, у него есть политические амбиции в Израиле и так далее. Вроде как сын купил клуб Портсмут, но понятно, что, на мой взгляд, понятно, что это деньги семейные, в общем, папа там как-то участвовал, и в этом нет ничего плохого. Были и другие попытки, говорили о Потанине, что он собирается, кстати, купить тот же Арсенал, и Дерипаска якобы собирался купить тоже Арсенал. Приписывались и Сулейману Керимову, «Нафта Москва», миллиардеру, что он что-то собирается купить. Ну, всем, кто имеет больше нескольких миллиардов долларов, всем приписывались такие намерения. А Усманова манера ведения дела такая очень, я бы сказал, тонкая, восточная, что ли. Он в тишине делает дела спокойно, без лишнего пиару, без лишнего шуму, и делает четко. И вот он примкнул к клубу иностранцев богатых, которые владеют клубами. Ну, иностранцев мы назвали Абрамовича и Гайдамака, но можно расширить этот клуб.
Американцы, тайский премьер бывший.
Да, Малком Глейзер в Манчестер Юнайтед, Таксин Чиноват, бывший тайский полицейский в молодости. Потом премьер-министр, потом, как он себя позиционирует, политический беженец. Ну, это известная история, там, кто как посмотрит, с какого угла на это, мы не будем сейчас закомментировать.
Ну, Таиланд слишком далеко от нас.
Да. Ну, имеется, если мы будем называть клубы, то это Манчестер Сити. Ливерпуль купили, хотели купить арабы богатые, не смогли, купили американцы за примерно 900 миллионов долларов. Исландские бизнесмены опередили российско-грузинского бизнесмена Патар Кацашвили Бадри и купили Вест Хэм. И, в общем, эта компания довольно солидная и довольно такая интересная. И вот к ним примкнули два еще. Это Алишер Усманов, его партнер по основному металлургическому бизнесу, «Газметалл» называется, это крупная структура, в которой они вместе работают, Фархад Машири. Вот эти два человека купили 15% акций лондонского «Арсенала». Причем купили они не напрямую, а через компанию Red and White Holdings, то есть красно-белый холдинг, что, конечно, никакого отношения не имеет, уважаемый Иван, это специально для вас говорю, никакого отношения не имеет к московскому «Спартаку», потому что Red White Power – это известный клич спартаковских фанов, красно-белая сила. «Арсенал» тоже имеет такие клубные цвета, и, в общем-то, специально под сделку была создана вот эта вот компания, где равные доли имеют Машири и Усманы. Вот они купили эти 15%.
А это что за коммерсант Машири? Он российский гражданин?
Ну, у меня нет по нему данных, я не могу сказать, он российский гражданин, это как бы остается за скобкой. Но это давний партнер, и причем во всех проектах практически он сейчас участвует, и металлургических, и каких-то других, и, в общем-то, видимо, это доверенное лицо, с которым достаточно такой мудрый, я бы сказал, умелый и осторожный человек, Усманов делит очень серьезные бизнес-активы и очень серьезные бизнес-интересы, в частности, вот они купили «Арсенал».
На следующий день после, вот этой, после сообщения об этом событии я прочитал в одном из интернет-ресурсов о том, что акции «Арсенал» подскочили на несколько пунктов.
Ну, это просто всплеск такой естественный, потому что любая такая сделка, интерес к акциям со стороны больших денег, к акциям команды, к акциям клуба, конечно, это биржевой такой вот феномен, всплеск интереса к акциям после того, как кто-то крупный купил достаточно солидный пакет. А купили они не у кого-то с улицы, а купили у Дэвида Дэйна, который долгое время был вице-председателем совета директоров клуба «Арсенал». То есть он продал им свои акции, причем этот человек известен тем, что он давно хотел избавиться от этого бремени. И с его гиперактивностью по поводу продажи акций, ну тогда он хотел продать американскому миллиардеру Стэну Кронке 10% пакет, чуть поменьше. И, в общем-то, это вызвало недовольство остальных членов совета директоров. Ему пришлось уйти, но сохранить вот эти акции. И потом избавиться от них.
Что же ждет «Арсенал»? Стадион у команды уже прекрасный есть, тренер прекрасный есть, команда на плаву.
«Арсенал», в общем, не увлекается гиперзатратными покупками игроков. Более того, а он продает. Ну, Анри — это самый такой хрестоматийный пример бизнеса на продаже звезд. Постоянно воспитывает своих молодых звезд в своей школе, в своей академии. И очень серьезную имеет скаутскую систему по всей Европе. То есть в этом смысле не будет того бремени дикого, который взвалил на себя Роман Абрамович и платил вплоть до прошлого года, последнее, как сказать, его апофеоз расточительства – это покупка Шевченко на склоне, на закате карьеры. И сейчас уже вообще за год Шевченко дошел до уровня, когда серьезно идут разговоры о том, что он вернется в киевское «Динамо». За, конечно, за очень большие деньги, но все-таки киевское «Динамо» – это не Милан и даже не Челси. В этом смысле у них более гладкая бизнес-стратегия. Имеет смысл, мне кажется, несколько цифр назвать, которые опубликованы в газете «Ведомости» и которые непосредственно касаются экономических и прочих параметров этого клуба. «Арсеналом» владеет несколько структур, в том числе и владел Дэвид Дэйн до недавнего времени. Среди этих крупных акционеров наиболее мощный акционер – торговец алмазами Дэнни Фишман. У него 24%, 16% у некой Нины Брасуэлл-Смит, 14,4% у некоего Ричарда Карта. Для нас некто, но это, видимо, крупные фигуры, игроки фондового рынка, потому что все говорят, что это вполне возможно сделка для Усманова для дальнейшей перепродажи, как он покупал акции металлургической компании «Корус», тоже британской, а потом на пике, когда ему не удалось выкупить контроль, он на пике продал и 300 миллионов фунтов, по-моему, даже, а не долларов, выручил. Сейчас, по крайней мере, они планируют довести до блокирующего пакета, до 25%, а дальше посмотреть. Но они не собираются выкупать контроль для того, чтобы потом не предлагать миноритарным акционерам выкупить их акции и дополнительно тратиться. То есть намерение захватить, полностью проглотить, видимо, нет, судя по заявлениям. Теперь экономические параметры. За 2006 финансовый год выручка, то есть валовый доход, «Арсенала» составили примерно, я буду запятые убирать, и все это из «Ведомостей». 197 миллионов они заработали грязными, я подчеркиваю, то есть это потом уже налоги, потом все-все-все. Чистый убыток составил примерно 12 миллионов. Почему убытки? Теперь смотрим дальше. Огромный размер кредиторской задолженности. Чуть более 1 миллиард 40 миллионов долларов. Откуда появилась задолженность?
Стадион.
Стадион, да, безусловно. Но именно вот эта вот задолженность, как не парадоксально звучит, вселяет надежду на то, что «Арсенал» не просто выпутается из этих долгов, там у него нет проблемы платить и так далее. То есть он выпутается с гарантией и будет приносить прибыль. Почему? Потому что, во-первых, стадион, вместимость больше, заполняется постоянно. Там не бывает свободных мест никогда. Ни на рядовых матчах, я уже не говорю о Лиге чемпионов или дерби, там, «Арсенал-Челси». Это никогда не найдешь свободного места. Все выкуплено. Плюс к этому, старый стадион Хайбери, он находится в 10 минутах ходьбы от исторического центра Лондона. И вот его сносят, и там будут строить дома бизнес-класса, где, на минуточку, это тоже данные из газеты «Ведомости», средняя цена квадратного метра может оказаться в районе 10-15 тысяч фунтов, то есть 20-30 тысяч долларов.
Колоссальные деньги, конечно.
Колоссальные деньги. То есть никаких проблем, связанных вот с такой довольно внушительной задолженностью более 1 миллиарда долларов, я как экономист И, в общем, большинство экспертов этого проекта, хотя есть и другие, которые бьют на бат, что вот, как они будут, если вдруг они не попадут в Лигу чемпионов, они, если не попадут в Лигу чемпионов, они попадут в квартиры, которые построят на месте бывшего стадиона Хайбер, и все будет нормально. В общем, по-моему, было бы уместно поздравить этого, в общем-то, известного человека и бизнесмена с удачной покупкой.
Ну, кроме того, мы предвидим всплеск интереса к еще одному английскому клубу в России, помимо Челси, теперь это будет уже Арсенал, и будем ждать, кто же следующий.
Обилие трансляций на предстоящей неделе вновь побудило Аркадия Ратнера в очередном телеобозрении предложить своего рода путеводитель по каналам.
В прошлое воскресенье я пытался помочь телезрителям разобраться в спортивных программах наступающей недели. Но несколько моих знакомых, постоянных слушателей программы «Прессинг», посчитали мое усердие напрасным. Выбор был, на удивление, прост. Все истинные поклонники спорта ежедневно в течение нескольких часов смотрели легкоатлетический чемпионат мира. Потом, поздно вечером, изредка переключались на теннисный чемпионат, поскольку интересных поединков еще не было. О футбольных матчах субботы и воскресенья никто, конечно, не забывал и без моей подсказки, а игры молодых российских и канадских хоккеистов, как я предполагал, закончились для сборной России полным конфузом, а потому после второго матча трансляции двух оставшихся игр мало кто смотрел. Но на этот раз, думаю, подсказки мои будут полезны. Передач много, они разбросаны бессистемно, пересекаются, сдвигают друг друга, превращаются из прямых репортажей в полуношные видеозаписи, и внимательное изучение опубликованных программ, к несчастью, их еще и меняют с удивительной легкостью. Все это напоминает сложный кроссворд. Так что о самом важном я постараюсь вам рассказать, но заранее призываю и к самостоятельной корректировке моих рекомендаций. Вначале о двух принципиальных новшествах. В программе канала «Спорт» появилось двухчасовое вкрапление передачи нового телеканала для детей и юношества, названного «Бибигон», и он в будние дни с 7 до 9 часов утра предлагает спортивные передачи для детей. Второе новшество, надеюсь, приятное. На НТВ Плюс с 8 утра до поздней ночи наконец-то заработал канал онлайн. Правда, новые его функции пока нынешнему названию не соответствуют. Предполагалось ранее, что здесь будут только прямые трансляции. Сейчас же, судя по опубликованным программам, на онлайн в избытке записанных передач и повторов, живых же трансляций совсем немного. Теперь самое время сообщить вам, какие трансляции будущей недели наиболее интересны, где их можно увидеть. Начну с футбола. Суббота, 8 сентября, день, отведенный в международном календаре для отборочных игр чемпионата Европы 2008 года. Все встречи в российской отборочной группе покажут на разных каналах. Россия-Македония на первом, Хорватия-Эстония на НТВ+, Англия-Израиль, внимание, на ТВЦ. Кроме того, еще 7 отборочных матчей напрямую или в записи можно будет посмотреть в субботу и воскресенье. Особо выделяю встречу Италия-Франция, суббота, 22:45, онлайн. Завершающийся открытый чемпионат США по теннису на НТВ+, как всегда, с некоторыми странностями в программировании, и на Евроспорте. Женский финал в записи в воскресенье на НТВ+, в 11:45, на Евроспорте в 10:30, а мужской финал на обоих каналах также в воскресенье, начиная с 12 часов ночи, можно смотреть напрямую. С 3 сентября мужской чемпионат Европы по баскетболу в Испании и сразу же два самых важных для России матча в предварительной подгруппе. В понедельник с сербами, в среду с греками. Лучшие европейские команды только начинают свой турнир, а в Америке аналогичные соревнования, определяющие лучшую сборную континента, завершаются. Финал в 19:00 на НТВ+, в понедельник. 6 сентября в Москве и Санкт-Петербурге европейское первенство мужских волейбольных команд. Многочисленные трансляции на всех спортивных каналах. Но, на мой взгляд, самым значительным событием недели станет первенство мира по спортивной гимнастике. Со среды до воскресенья в 15:55 на НТВ+, прямые трансляции этих соревнований, где, так же как в легкой атлетике, шансы российских спортсменов в последние годы резко упали. Думаю, результаты легкоатлетического чемпионата накануне Олимпийских игр вас разочаровали. Боюсь, нечто похожее может повториться и во время гимнастического первенства. Кстати, если в течение недели легкая атлетика вам не наскучила, у вас есть возможность понаблюдать еще за двумя престижными турнирами. Оба турнира на НТВ+. В пятницу очередной этап Золотой лиги, в воскресенье Гран-при Италии. И, наконец, старт чемпионата России по хоккею. На канале «Спорт» в течение будущей недели 6 трансляций. Надеюсь, в этом сезоне матчи станут интереснее и не придется в графе «Рейтинг» после хоккейных трансляций видеть цифру, близкую к нулю. Испытываю колоссальное смущение, но должен все же напомнить, что еще 4 встречи молодежных сборных России и Канады состоятся теперь уже за океаном. И если у вас еще сохранился интерес к этой серии после матчей в Уфе и Омске, подскажу, 5, 6 и 7 встречи на наступающей неделе в среду, четверг и субботу на канале НТВ+. Надеюсь, что какие-то из моих перечислений ваш слух задели, и вы с большим вниманием изучите телевизионную программу с 3 по 9 сентября.
Советуем любителям спорта прислушаться к рекомендации Аркадия Ратнера и тщательно изучить телепрограмму. Хотя бы для того, чтобы не плутать по каналам. Что, впрочем, пользователям общедоступных каналов по-прежнему, увы, не грозит. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Футбол. В центральном матче 23-го тура чемпионата российской премьер-лиги «Спартак» и «ЦСКА» сыграли в ничью 1-1. «Спартак» набрал 43 очка, и его догнал «Зенит», обыгравший на своем поле «Кубань» 1-0. На третьем месте с 39 очками идет «Москва», которая победила в домашней встрече «Спартак» из Нальчика 1-0. В других матчах тура «Амкар» выиграл у «Рубина» 2-1, «Динамо» у «Томи» 3-1, «Сатурн» у «Химок» 1-0, «Локомотив» у «Ростова» 2-0, «Луч энергия» и «Крылья Советов» голов друг другу не забили 0-0. Первое поражение потерпел лидер английского чемпионата Челси. В пятом туре лондонский клуб проиграл на поле Астон Виллы 0-2, и в его активе осталось 10 очков. Столько же набрали Ливерпуль, который разгромил дерби 6-0, Эвертон, одержавший победу над Болтоном 2-1, и Арсенал, взявший верх над Портсмутом 3-1. При этом Ливерпуль и Арсенал имеют по игре в запасе. В итальянской серии А первую победу одержал Интер, обыгравший Эмполи 2-0. Во второй раз выиграли Ювентус, на сей раз у Кальери 3-2 и Рома у Сиена 3-0. Первые очки потерял лидер Бундеслиги Германии Бавария. В четвертом туре мюнхенская команда сыграла в ничью с Гамбургом 1-1 и в ее активе стало 10 очков. По 7 имеют Армения, Бохум, Айнтрахт и Вердер. Лидер французского чемпионата Нанси в седьмом туре взял верх над Сент-Этьеном 2-0 и набрал 16 очков при игре в запасе. По 14 имеют Валансьен и Бордо. Валансьен сыграл в ничью с Мецем 0-0, Бордо выиграл у Монако 2-1. На проходящем в Южной Корее чемпионате мира среди юношей определились участники полуфиналов. В субботу в матчах 1/4 финала сборная Ганы выиграла у команды Перу 2-0. Во встрече Испании и Франции основное время завершилось в ничью 1-1. В серии пенальти, точнее, были испанские футболисты 5-4. В воскресенье молодые немцы с крупным счетом 4-1 выиграли у сверстников из Англии, а сборная Нигерии обыграла команду Аргентины 2-0. В полуфиналах сыграют 5 сентября Испания – Гана и 6 Нигерия – Германия. Велоспорт. В субботу началась многодневная гонка по дорогам Испании – Вуэльта, которая проводится уже в 62-й раз. Первый этап протяженностью 145 километров, прошедший в окрестности города Вига, выиграл итальянец Даниэль Беннати. Его соотечественник Алессандро Питакки занял 3-е место, вторым финишировал испанец Оскар Фрейра. В воскресенье гонщики преодолели 143 километра между городами Альярес и Сантьяго-де-Компостелла. За 2 километра до финиша в большой завал угодила большая часть пелотона, куда попал и Беннати, а победил на этапе Фрейра. Вторым на финише был итальянец Паоло Беттини, третьим колумбиец Леонардо Дюк.
Вы слушали 639-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повторами в 15:07 и в воскресенье в 2:07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Революция будет? Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.